Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2022.
Петербургский международный экономический форум «Радио Спутник» вещает из нашей выездной студии. Мы находимся в сердце 25-го Петербургского международного экономического форума. Еще раз призываю всех, хотите переслушать наши программы, пожалуйста, скачайте приложение. Приложение скачайте, «Радио Спутник». Там можно будет переслушать и в том числе нашу программу, где мы общаемся с президентом «Опоры России». Александр Калинин сейчас у нас в выездной студии. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Добрый день.
А вы знаете, когда к тебе приходит человек, тесно связанный с предпринимательством, и ты находишься в рамках Петербургского международного экономического форума, и кажется, что это настолько переплетающиеся между собой, экономика же и предприниматели, что начинаешь теряться, потому что у предпринимателей много ли в последнее время просьб, кроме чтобы их оставили в покое?
Ну, когда происходят в экономике такие серьезные структурные изменения, перетряски, мы видим, что структурные изменения начались после этой санкционной войны, которая была объявлена Российской Федерацией и западными странами, то малый и средний бизнес, конечно, в первую очередь оказывается в этой перестройки, должен перестраивать логистические свои какие-то цепочки, операционные системы перезагружать, находить кредиты, рассчитываться по зарплатам и так далее. То есть, когда экономика стабильна, то вы правы, конечно. Главный посыл – не мешайте нам работать.
Да, да.
Хотя тут тоже весь бизнес делится, малый, во всяком случае, на две большие категории. Большинство говорит, главное, не ставьте нам барьеров, не выжимайте с нас дополнительные платежи, налоги, тарифы. Но есть бизнес, у них, в принципе, бизнес состоялся, да, и они уже, скажем так, матерые предприниматели. А есть бизнес, где реально это либо стартап, либо бизнес оказался в непростой ситуации.
Где помощь активно нужна.
Вот там нужна помощь. И когда такие трансформации происходят, а происходит ведь глобальная трансформация не только в российской экономике сейчас, а этот искусственный разрыв десятилетиями складывавшихся экономических связей, которые спровоцировали недружественные страны, он ведь приводит сейчас и к очень серьезным процессам трансформации мировой экономики. И мы видим и инфляцию там, где ее много лет не было в Европе, да, двузначную во многих странах, то есть рост цен, отсутствие даже энергетических ресурсов, снижение уровня жизни. И все это как раз в такие периоды возможность напрямую общаться с властью и вместе проводить те реформы, которые крайне нужны для сохранения занятости, для сохранения предпринимательских коллективов. Этот момент, он является критическим. И что мы видели как раз в марте, в апреле, и правительство, и законодательные собрания, и в регионах, и в Российской Федерации сработали как одна большая команда. Наши предложения, которые бизнес генерил, они иногда 4 дня уходило до принятия законов в 3 чтениях.
Так, а обычно? Чтобы мы могли сравнить?
Обычно это может занимать и года.
А, даже так.
Поэтому... Поэтому, к примеру, перейду к примерам. Да. Снижение контрольно-надзорного бремени на бизнес. Одна из таких глобальных реформ. Мы видим, что в этом году она реально заработала. То есть и бизнес фиксирует, что количество проверок упало в разы.
Я могу ошибаться, но это как раз то, что вы и предлагали.
Это мы предлагали, да, давно. Были приняты законодательные акты. С 1 июля они заработали, с 1 января они заработали в регионах. И самое главное, что блок правительства, его как раз возглавляет Дмитрий Григоренко и Министерство экономики, они смогли создать рабочую модель, когда есть контроль, надзор, но он в основном уходит от, именно от проверок и штрафов, а переходит скорее в профилактические мероприятия. Угу. И количество, к примеру, вот в этом году, я говорю про 22-й год, угу, количество профилактических мероприятий составило 2/3 от числа различного рода проверочных мероприятий. То есть мы всегда говорили, что целью проверок не является выписывание штрафов и наказания. Целью проверок должно быть профилактика того, чтобы бизнес не навредил здоровью и жизни российских граждан.
Угу. Ну, следующий вопрос, мне кажется, как раз будет и продолжением того, что вы сейчас рассказали. На протяжении достаточно долгого времени вы готовили для правительства вот эти рекомендации, которые потом быстро, ну, так пришлось, так сложилось, что потом быстро их внедрили. Значит, это дает мне основание предполагать, что и сейчас вы готовите некие рекомендации, которые необходимо как можно быстрее правительству в ближайшее время, ну, не знаю, что там, постановление издать, по регионам разослать, ну, в общем, чтобы помочь предпринимателям, правильно?
Во время пандемии правительство и региональное, и федеральное выработали механизм работы. Что нужно делать в экстраординарной ситуации? То есть оперативные штабы, значит, мониторинговые различные советы и так далее. И когда вот началась экономическая война против России, а со стороны Запада, это был этот механизм сразу использован тут же.
Mm.
А вот, к примеру...
То есть он уже в какой-то степени отработан.
Он был отработан во время пандемии, и предложения были тут же запрошены, мы их дали, это и вопросы и кредитных каникул, и, значит, и вопросы льготного кредитования. Очень большие программы были запущены сразу на больше, чем на 1 000 000 000 рублей. Это и вопросы... скажем, предоставление отсрочек платежа до года по страховым взносам на 1,5 000 000 000 рублей.
Uh-huh.
Различного рода льготные кредиты, к примеру, для системообразующих производственных компаний, для импорта, ключевого импорта. Ну, то есть на несколько триллионов рублей вот этот пакет был запущен. И сейчас... После того, как были выработаны экстренные меры, мы видим, что вот такого большого спада в малом бизнесе нет. Есть, конечно, ряд отраслей, где также идет снижение чека. Ну, к примеру,
какой вот самый сложный? Да, вот.
Это прежде всего культура, конечно. Культура. Ну, вы посмотрите, что в театры, кинотеатры, вот я имею в виду, плюс автобизнес.
Угу.
Но вот если говорить о среднем чеке, взять эталонную неделю февраля и эталонную неделю июня, и это уже, извините, данные четкого мониторинга по кассовым аппаратам, плюс 12% в среднем вырос оборот в рознице. В малом-среднем бизнесе. Мы понимаем, что это во многом эффект инфляции. То есть инфляция сейчас оценивается в 18-17% по году. Но спада вот этого глобального в малом бизнесе, благодаря принятым вот этим серьезным пакетам мер, не произошло.
Скажите мне, предполагали, что будет более глубокий спад, да?
Вначале, когда были введены вот этот первый, второй, там, 10-й пакет санкций, шучу, конечно, 6 их было пакетов, готовят 7-й. Конечно, ряд экономистов предрекали чуть ли не крах российской экономики, и международную изоляцию. Но, как оказалось, что, знаете, изолировать-то хочет золотой миллиард, да, который всегда за счет несправедливого международного разделения труда жил гораздо лучше других. А 6 миллиардов развивающегося мира, куда входит и Российская Федерация, им давно не нравятся вот эти правила игры, когда нас фактически обдирали. А кто не согласен, есть военные базы, да, которые если вы не согласны с этими правилами игры, быстро объясняли тому же Ираку или Ливии, что будет, если вы не будете играть по крапленными картами. Поэтому, ну, как бы это отдельный вопрос. Вы правильно задаете вопрос, что дальше. Вот форум малого и среднего предпринимательства, который прошел в стартовый день Петербургского форума, его как раз готовила в основном «Опора России», другие бизнес-объединения, «Росконгресс». И наше пленарное заседание, оно было посвящено новой стратегии развития малого и среднего бизнеса. Андрей Ремович Белоусов там, кстати, ярко выступил, как подвел итоги. Угу. Он, в частности, сказал, что если раньше стратегия там, 16-го года, она был главный вопрос, это значит, задача выжить малому бизнесу, то есть задача ставилась такая, чтобы срок жизни предприятия, он, к примеру, его удлинить. Он у нас сейчас в среднем новое предприятие в малом бизнесе живет там 4 года, 3-4 года. И сейчас ставится другая задача. Задача зарабатывать, то есть сделать малый микробизнес прибыльным, гораздо более прибыльным, и его, с тем, чтобы его капитализация шла гораздо быстрее.
Ну, мы же с вами понимаем, да, что поставить задачу, это, конечно, почти полдела, предположим, да, но знаем ли мы с вами как, ну, я точно не знаю, но, может быть, вы знаете, как выполнить еще эту задачу, сделать предприятия гораздо более прибыльными, да?
Именно в малом бизнесе.
Да, да.
В чем вопрос? Мало. У нас много лет примерно доля малого бизнеса в экономике страны порядка 20-21%.
А это, извините, сравним. Это мало?
Ну, мало, возьмем много. Китайскую Народную Республику. 60%.
Все, мы теперь понимаем, что в 3 раза меньше. Это очень мало.
Да, и учитывая еще размер экономики.
Да.
Доля в занятости 30%, в Китае 80%.
Ага.
Поэтому, конечно, есть к чему стремиться. И вот эти процессы, когда санкции вводят именно в отношении крупного бизнеса, прежде всего, они вот эту трансформацию роли малого бизнеса ускоряют.
Их роль возрастает.
Ну, и должна возрасти. Mm-hmm. Должна возрасти. То есть, ну, к примеру, мы вынужденно снижаем добычу, да? Вынужденно. Мы наши крупные предприятия сделали предоплату за много лет на крупные комплексы, к примеру, по сжижению газа.
Угу.
И потом на предоплаченные деньги почти готовое оборудование запрещают к поставкам.
Угу.
Да, ЛИН там и другие.
Да, мы о санкциях часто. Да,
и, у нас выше. Получается, крупный бизнес вынужден останавливать крупные проекты. Да? Люди высвобождаются. Куда они пойдут? И здесь малый бизнес может этих людей и должен принять за счет того, что малый бизнес, ну, извините, в отношении него санкции ввести невозможно. 6 миллионов российских предпринимателей.
Кстати, да. Вы сейчас нашим друзьям в кавычках идею подаете.
Нет, но это же, значит, абсурд просто. Все равно малый бизнес, он как трава через асфальт найдет, чем заниматься и как заниматься.
Ага.
И будет развиваться. И, значит, это народный бизнес. Поэтому я бы хотел сказать о том, что мы как раз сейчас на пороге пересмотра нацпроекта по малому бизнесу, по экспорту. Мы, наверное, на пороге того, чтобы вот тот опыт, который накоплен, его сегодня сконцентрировать на тех направлениях, где и мы, и правительство, к примеру, и законодатели считают, что будет бурный рост малого бизнеса. Тогда давайте все меры господдержки, к примеру, или преференций. Ну, обычно это либо поддержка, либо преференция, uh-huh. налоговые, uh-huh. там еще какие-то. Давайте их сконцентрируем на этих направлениях. И вот у «Опоры России», поскольку главное, почему мы, у нас есть эта программа, мы каждый день встречаемся с бизнесом. Это придумал народ, это придумал российский малый бизнес, что uh-huh. надо сделать. И мы это просто сконцентрируем и упаковываем в язык и в какие-то программы, понятные для чиновников, для правительства, что люди говорят, народ говорит, что вот здесь мы будем расти, но нам нужно то-то, то-то. Приведу примеры.
Да.
Малый производственный бизнес. У нас малого бизнеса доля в производственном секторе, но 6%.
Ну, это совсем... Даже я понимаю, что это...
Конечно.
Не надо приводить в пример даже Китай.
И вот мы сейчас, когда говорим о том, что нам важно, да я бы сказал, даже не импортозамещение, а импортонезависимость.
Угу.
То есть не нужно все замещать, да, но нужно замещать там, где это критично. Вот. То,
Александр Сергеевич, если 6%, то надо замещать... Будь здоров еще скоро.
Вы абсолютно правы, да. Но тогда и меры поддержки именно производственного бизнеса, они должны быть максимальными. К примеру, кредиты под 3-5% на 7 лет, о чем все говорят. Для крупного бизнеса они есть. В фонде развития промышленности. Они есть.
Крупному бизнесу не так нужно, как мелкому.
Вы знаете, им это тоже надо. Но у нас все меры поддержки производственного бизнеса в основном, я не говорю, но в основном они были заточены на крупные проекты. Это и СПИКи различные, да, и вот возможность получения кредитов на 7 лет под 1-3%. А для малого производственного бизнеса таких инструментов, они мизерные в регионах. Это фонды развития промышленности, которые нужно докапитализировать. Это плюс налоговые преференции. Вот в Челябинской области сделали 1% для малого производственного бизнеса. Минимальный налог. Почему это не сделать в других регионах? И так далее. Другие отрасли. Внутренний туризм. У нас очень невеселая ситуация. Вроде бы все поехали по стране, но чек сразу же подскочил на гостиничный бизнес там, в 1.5-2 раза.
Вообще не удивляется.
Потому что мест размещения качественных нет. Ну, давайте тогда, значит, это сделаем как преференцию строительства мини-отелей. Ага. Не только крупных отелей от 120 номеров, но и мини-отелей от 50 номеров. Дальше. Значит, следующую сферу возьмем, к примеру, сельхоз. Производство, особенно личные подсобные хозяйства.
Да.
Вот сейчас Минсельхоз стал давать даже гранты личным подсобным хозяйствам. Если ты продукцию сдаешь, но потребительская кооперация за 30 лет никакой реновации не было. То есть нужно включить механизмы льготного финансирования, строительства новых распределительных центров для совсем маленьких фермеров. Этого распоряжение правительства есть, уже сделано. Михаил Мишустин подписал это. Но нужно этот механизм создать к марту месяца, как это и предусмотрено. Над ним же нужно работать, над этим механизмом. Откуда мы получим эти деньги, как будет там частно-государственное партнерство развиваться. И вот таких вот секторов у нас много, честно скажу, много в малом бизнесе. Внешнеэкономическая деятельность, к примеру, параллельный импорт.
Мы про внешнеэкономическую деятельность я вас спрошу отдельно, а вот сейчас просто вы упомянули о регионах, и у меня по вашему опыту, расскажите мне, инвестиционный климат в регионе, деловой климат в регионе, вот он по мнению предпринимателей, по вашему мнению, от чего в большей степени зависит? От того, какой там губернатор и какая у него команда? Или, я не знаю, от того, где географически расположен этот регион? Или вот от чего? Один вот отличный, а второй смотришь, ну, думаешь, ну, как так?
Прежде всего, это зависит от активности бизнеса в регионе. Парадокс, да?
Так, нет, от активности бизнеса,
которого не устраивает, к примеру, инвестиционный климат в регионе.
Ага.
Вот у нас полная корреляция. Чем больше и сильнее отделение опоры России, тем лучше инвестиционный климат в регионе. Потому что, понимаете, ведь когда бизнес, он должен понять, что у нас во многом экономика сообществ. Не может власть в регионе там, или контактировать с каждым предпринимателем при всем уважении. Нужно создавать, как мы создаем бизнес-единицы, нужно создавать, значит, общественно-бизнесовые, значит, единицы, структуры, куда мы даем часть своих денег, но там появляются профессиональные эксперты, управленцы, которые вот идеи, которые бизнес генерит, собирает, упаковывает их, защищает их на площадках, как в институте. Угу. И затем это все, значит, передается, значит, власти для принятия тех или иных решений. Плюс еще это все передается в медийное поле. То есть четвертая власть, значит, тоже рассказывает, вот СМИ рассказывает о том, что есть какие-то инициативы, но на них не реагируют. А сверху климат, инвестиционный климат региональный, он блоком вот Андрей Ремович Белоусов, который возглавляет, ОСИ вместе с бизнес-объединениями делает ежегодный рейтинг инвестиционного климата.
В регионах.
В регионах. Mm-hmm. И вот сейчас выйдет буквально завтра новый рейтинг за прошлый год. И регионы борются за это. То есть установки-то есть. Но если бизнес думает, что бизнес-климат сделает кто-то кроме них, они ошибаются. Поэтому у нас вот в России... Знаете, почему у нас климат, может быть, оставляет желать лучшего? У нас в общественной деятельности бизнес-объединения участвует где-то каждый десятый предприниматель. В Турции, к примеру, каждый предприниматель состоит в том или ином бизнес-объединении.
А вы для себя не могли не отвечать на вопрос, почему так?
Патернализм у нас еще пока присущ очень сильно. Вот. И, все-таки можно, конечно, говорить, вы вспомнили там прошлогодний снег, но за 70 лет, когда частное предпринимательство в нашей стране каралось 10 лет лишения свободы, все-таки вот во многом передача бизнесового, вот, предпринимательского опыта, она была сильно подорвана. Mm-hmm. Если вспомнить...
То есть отбили охоту.
До революции, да. У нас же были купеческие гильдии. У нас были огромные ассоциации промышленников, мануфактура, товар, головой отвечаю и так далее. И это передавалось из поколения в поколение.
Да. Вот. Она была из купеческой семьи.
Первая гильдия, это значит, ты столько денег вложил, ты Третьяковскую галерею построил, или инфекционную больницу Морозова, ага. Или там, Леденцовы построили университет, который, по ошибке истории назвали Бауманским, а не Леденцовским.
Так бывает, история такая, да, дама. Скажите мне, хорошо, вот то, что я верю, вы, я уверен, тоже в это верите, что это вернется, вот то, о чем вы говорили в Россию. Но про внешнеэкономическую деятельность вы упомянули. Получается, что сейчас-то, так смотришь на ситуацию, сейчас не самое лучшее направление для тех же бизнесменов.
Вы знаете, во-первых, не мы создали эту ситуацию. Европа рассматривалась как приоритет номер один. Да, и у нас по обороту было 240 миллиардов евро ежегодного товарооборота с европейскими странами. Вот. А сейчас, конечно, бизнес разворачивается на совершенно другие коридоры. Прежде всего, это юг и восток. Юг и восток, да, и восток, да. Угу. Плюс Африка, но Латинская Америка где-то. Но в основном уже, юг и восток,
уже, да. Получается вообще весь мир.
И сюда. Разворачивается от Запада российский бизнес, и не только российский. Как раз сейчас там, это же новые схемы, новые потоки, новая логистика. Для малого бизнеса это как раз эпоха, когда... многие люди могут хорошо заработать на этом, поскольку всегда на сломе рынков основная рентабельность зарабатывается. Вот. Поэтому я наоборот считаю, что для внешнеэкономической деятельности российского малого бизнеса сейчас очень благоприятное время, и бизнес должен... У нас во многом внешняя торговля была монополизирована. Допустим, запрет параллельного импорта. Зачем мы его запретили так широко? Ведь речь-то не шла ведь об этом. Речь шла о том, что те бренды, которые получили защиту в плане интеллектуальной собственности, вот их не надо ввозить без разрешения правообладателя. А у нас почти все запретили в угоду транснациональным корпорациям.
А все закончилась эта история?
Корпорации, да. Здесь тоже есть здесь золотая середина, да, я понимаю, там есть моменты, когда это касается там каких-то критических товарных марок там или еще чего-то, где можно навредить. Но в основном-то ведь почему, к примеру, не хочет там уважаемая марка Живанши, чтобы российские женщины покупали их тушь хорошего качества. И это было запрещено. Понимаете, я не мог купить ее легально в тех же Эмиратах контейнер, привезти, растаможить, потому что наши законы, я подчеркну, российские законы в Гражданском кодексе, для чего мы их приняли? Запретили параллельный импорт. Сейчас, раз уж так, да, подарок нашим женщинам, я могу поехать в те же Эмираты, купить контейнер, привезти в Россию.
Хороший подарок, контейнер Живанши.
Растаможить, но мы же про бизнес говорим. Ну, да, да. И сдать его в сети. Я несу полную ответственность как поставщик.
Мы с вами про параллельный бизнес. Это вообще все говорят, 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 но я точно вот вам мало кто понимает, что такое параллельный импорт и запрет параллельного импорта. Если позволите, будет у вас время, обязательно мы с вами встретимся уже в нашей московской студии. Я вас приглашаю. Отдельно поговорим о том, как это работало и как предполагается, что это должно работать или будет.
И уже работает.
И уже работает, да. Благодарю вас. Нашим слушателям напоминаю, что в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума в нашей выездной студии мы общаемся с президентом «Опоры России». Александр Калинин был у нас в гостях. Ну, а я вас прошу, не переключайтесь, у нас очень много интересного. Спасибо.
Молодой и очень деловой. 25-й Петербургский международный экономический форум открывает новый мир и новые возможности. Чем ответит Россия на вызовы нового времени? Разбираемся вместе с бизнесменами и политиками. В эфире «Радио Спутник».